Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. К столетию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Налоговая амнистия в России, кто выиграет. Судьба русского языка и литературы за рубежом. И творческое наследие режиссера Роберта Олтмана. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Приближается столетие со дня рождения Леонида Ильича Брежнева. Мастера культуры, по старой традиции, чутко откликающиеся на любой из юбилеев любого из двух главных Ильичей, не оплошали и тут. Выходят и новые книги, и новые телепередачи, посвященные Брежневу. О двух таких новинках, их научном и социальном резонансе, мой коллега Владимир Тольц.
Нынешняя отзывчивость мастеров культуры на брежневский юбилей в основе своей имеет не идеологическую и политическую, как прежде, а социальную и отчасти экономическую конъюнктуру. Мне уже доводилось отмечать, что к концу первого президентского срока Владимира Путина рейтинг положительной популярности Брежнева стал заметно возрастать. Согласно данным всероссийского опроса, проведенного Рамиром в 2003 году, среди тех, кого россияне считают самыми выдающимися после 1917 года лидерами страны, Леонид Ильич занял второе место после Владимира Владимировича. Путина в этом рейтинге симпатии назвали первым 39% опрошенных, а Брежнев получил 10% всенародной любви. Дальше пошло еще круче. Летом 2006 года по опросу Левада-центра, интересовавшегося как позитивным, так и негативным отношением россиян к упомянутым политикам, Путин и Брежнев по-прежнему лидировали среди самых хороших. Причем разница с плюсом между положительным и отрицательными оценками Путина составляла 69%, а Брежнева 47%. Для сравнения, у Ельцина, Горбачева и Сталина она оказалась отрицательной. Борис Николаевич получил минус 32%, Михаил Сергеевич минус 24%, а Иосиф Виссарионович минус 2%. Такого рода спрос на Брежнева не может не влиять на литературную, в том числе историографическую, разработку темы. Масштабы и значения ее в стране, где более половины населения книг не покупает, преувеличивать не стоит. Но и игнорировать тоже. Одна из наиболее интересных публикаций такого рода, выпущенная мизерным для громадной страны тиражом в 1000 экземпляров, специальное издание Вестника архива президента, генеральный секретарь Л.И. Брежнев. Красиво оформленный и богато иллюстрированный том является первым и притом научным изданием документов личного фонда Леонида Ильича. Но вот вопрос, насколько эта публикация расширяет и меняет наше представление об эпохе Брежнева и о нем самом. Мне отвечает шеф-редактор издания, историк Сергей Кудряшов.
Ну, представления, я думаю, все-таки изменились. Хотя я бы не сказал, что существенно, но объем прочитанного, хотя я должен подчеркнуть, что не все файлы, не все дела доступны, потому что есть комплексы дел, засекреченные до сих пор по болезненным сюжетам, особенно международным, например, взаимоотношения с Чехословакией в 68 году, польская проблема. Но вот те материалы, которые доступны, они рисуют немножко другого Брежнева, не того, к которому мы привыкли. Он выглядит значительно более информированным, как ни странно, довольно глубоко вникает во многие вопросы, ведет себя довольно самостоятельно. Конечно, за этим нет какой-то глубокой философской или политической культуры, но он не выглядит таким вот ограниченным, неинтересным, таким скучным политиком. А вот то, что подтверждается, это можно назвать стереотипом, что это был человек довольно благожелательный, относящийся к своему ближайшему окружению. То есть даже к людям, с которыми он расставался по тем или иным причинам, он не наказывал их очень сурово и относился очень терпимо. То есть такой был, если можно сказать по-русски, добряк.
Вот короткий образчик этого благожелательного отношения к своим, опубликованный в томе автограф одной из многочисленных и не очень грамотных, жаль, что вы не видите, записочек адресованных Черненко.
«Константин Устинович, с приездом тебя! Устал, пару дней отдохни, это необходимо. Прошу прочесть проект моего выступления на съезде комсомола. Замечания прошу посмотреть и, если есть приемлемые, внести. Текст отпечатать крупным шрифтом».
В этой капле весь Брежнев. Да только кто ее в стране, некогда хваставшей, что она самая читающая в мире, разглядит и прочтет. Теперь ее население не читатели, а сплошные телезрители. И вот три серии и лично Леонид Ильич Леонида Парфенова, ностальгически напоминающие парфеновские же намедни нашей эры, и повтор сериала «Брежнев» с Шакуровым в главной роли увидят и увидели уже многие. Только что они увидят там нового? Вот вы, например, что там увидели? Спрашиваю я у своей коллеги, телеобозревателя «Свободы», завкафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Анны Качкаевой.
Сразу могу сказать, что не сериал «Брежнев», который вполне качественный, не сериал Леонида Парфенова, который очень крепко и по телевизионному внятно и эстетически точно сделан, ничего нового для меня лично к образу этого персонажа не добавил. Ни в смысле реальности, ни в смысле его анекдотичном воплощении. В общем, потому что много слышали, читали, видели и жили, что называется, при нем. Единственное, что создает эти сериалы, и главным образом сериал Леонида Парфенова, так это вот ощущение атмосферы того времени, потому что ее теперь через столько времени легче усвоить, что ли, проговорить. И сводится она, собственно, вот к чему. Элита поплохела к 70-м годам, это уже не волкодавы, это такие жуиры, любящие жизнь, уставшие. Ну, где-то там, конечно, чего-то такое возникало, человек ненавистническое, но не у Брежнева. Жить он никому не мешал, и в результате жизнь взяла свое, как сказано правильно в этом сериале. И жила вся эта элита где-то там так отдельно, в каком-то таком пространстве между этими кремлевскими кабинетами, кремлевскими палатами, кремлевскими секретарями, кремлевскими больницами, койками, медсестрами, лекарствами, едой. И весь остальной народ, который, в общем, как-то там прозябал или тихо, стабильно попивал и, в общем, не сильно беспокоился по поводу будущего. Такая тихая стагнация. Поэтому, если этот сериал посмотреть с точки зрения исторической полезности, то можно совершенно точно сказать, что из него следует вывод. Оно не могло не рухнуть.
А как вам телевизионная брежневиада, спрашиваю я у изучившего архив Брежнева историка Сергея Кудряшова.
Мне кажется, я, может быть, кого-то удивлю, но фильм «Парфенов» мне не очень нравится. Он, мне кажется, довольно поверхностным. В нем собрано много такой информации, такого устного характера от разных людей. Он, думаю, не очень хорошо владеет фактурой, материалом. И, конечно, ему, наверное, интересно было бы делать этот фильм, ознакомиться с реальными документами из архива, посмотреть немножко на другого Брежнева. Хотя он увлекательно в своем духе рассказывает, как обычно, так, сюжет занимательный. Смотреть, наверное, обывателю интересно, историку не очень. А вот что касается художественного фильма, то я должен сказать, что Шакуров, мне кажется, попал в образ, как ни странно. Мне кажется, он немножко переиграл вот такое болезненное состояние Леонида Ильича, он там практически еле ходит и еле дышит, но вот какие-то человеческие нотки, вот сочувствие, такое, знаете, какую-то доброту какую-то внутреннюю ему удалось показать.
Но ведь эпоха Брежнева — это не только лично Леонид Ильич, это до какой-то степени и мы все, и наши дети, и нынешнее наше время. Анна Качкаева.
Там есть несколько фраз, которые можно перекидывать и на нынешнюю эпоху тоже. Так же, как вы говорите о рейтинге, который не сильно отличает Путина от Брежнева. Также ведь можно сказать, что про это же время можно говорить, что если нет политической жизни, то и нет политического лидера, как, в общем, сказано в этом сериале. Если было неважно, как Брежнев выглядел в последние несколько лет, и было гораздо важнее, как его покажет телевидение. И здесь тоже очень много похожего.
Ну, а если все-таки вернуться в то далекое уже время? Как вы понимаете его сегодня, этот вопрос я адресую историку Сергею Кудряшову.
Я вынужден констатировать, что, по-видимому, при всех определенных каких-то заслугах и личных каких-то положительных свойствах Брежнева, это была эпоха такой постепенной, постепенной консервации догматических представлений о социализме, об обществе в духе сталинского восприятия и мира, и истории. Эти люди жутко боялись, я имею в виду руководство, включая лично Брежнева и его окружение, жутко боялись каких-то перемен, других точек зрения. Им был очень близок тот образ мышления, в котором они сами выросли. Они выросли в эпоху Сталина. И им казалось, что вот в том мире есть ясные, понятные объяснения, как будет развиваться страна, что с ней будет дальше. Поэтому, если посмотреть на то, как они обсуждали многие вопросы, как они смотрели на развитие страны, то, к сожалению, явственно видно из всех документов, что брежневское руководство было не способно что-либо изменить, включая какую-либо экономическую реструктуризацию или что-то еще. Они просто консервировали состояние отношений в обществе, практически ничего не меняя. Поэтому, возможно, и произошел тот взрыв, который мы наблюдали в 80-е годы.
Так рассуждают мои коллеги Сергей Кудряшов и Анна Качкаева о востребованном ныне герое прошедшего времени Леониде Брежневе и его эпохе. Что ж, столетие Леонида Ильича – самая подходящая пора задуматься над проблемами, которые они обсуждают.
Продолжение этой дискуссии в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу и в воскресенье. Говорит радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В пятницу, 15 декабря, Государственная Дума рассмотрит во втором чтении проект закона о налоговой амнистии в России. Ее планируется провести с 1 марта и до конца 2007 года. Законопроект, представленный ко второму чтению, предполагает, что человек сам определит, сколько доходов он скрыл ранее от налогообложения и через любой банк переведет на специальный счет в Министерстве финансов 13% этой суммы. Полученная в банке квитанция о денежном переводе и станет документом, подтверждающим легализацию прежних доходов в пределах той суммы, с которой был уплачен 13-процентный подоходный налог. Такая схема напоминает налоговые амнистии, проведенные в ряде стран мира. Однако наиболее успешными оказывались лишь те, которые сопровождались более глубокими структурными реформами в экономике. Об этом в материале Сергея Сининского.
Налоговые амнистии уже случались в новейшей истории России. Первая из таковых была объявлена указом Бориса Ельцина в октябре 1993 года. Тогда и гражданам, и предприятиям было предложено в течение одного месяца уплатить ранее неуплаченные налоги. Если успеют, никаких штрафных санкций. Если не успеют, то, мол, потом заплатят эти же налоги втройне. Поступления оказались минимальными. Следующую попытку российские власти предприняли в 1996-1997 годах. Бизнесу предложили рассрочку погашения налоговой задолженности прошлых лет, при условии, что текущие платежи будут производиться вовремя. Итоги и этой амнистии тоже вряд ли кто сегодня вспомнит. Впрочем, итоги подавляющего большинства налоговых амнистий, проведенных, скажем, в последние 30-40 лет в самых разных странах мира, от Соединенных Штатов, Франции, Бельгии, Италии до Аргентины, Индии и Колумбии, сегодня мало кто помнит, кроме специалистов. Но были среди них и относительно удачные, а потому запомнившиеся. В Испании, например, налоговая амнистия, по своим целям и обстоятельствам весьма напоминающая ту, которая теперь планируется в России, была проведена в начале 80-х годов прошлого века. Финансист Фермин Авила руководил тогда одним из филиалов испанского сберегательного банка.
В Испании амнистированным даже не пришлось платить налоги с укрытых в свое время денег. Всем желающим было предложено вложить деньги в специальный государственный фонд под небольшой процент и сроком на 5 лет. В это время вашими деньгами распоряжалось государство, но по прошествии 5 лет вы могли получить свои деньги назад с процентами и распоряжаться ими как угодно. В этом и заключалась налоговая амнистия.
Сколь эффективной она оказалась?
Это был прекрасный способ вытащить деньги на свет Божий и заставить их работать на государство и в экономике. На мой взгляд, налоговая амнистия – неплохое средство решения проблем стран, переживших переходный период, той же России, к примеру. Но такая акция может быть только разовой, ведь если проводить такие амнистии каждые 10 лет, мы вообще перестанем платить налоги. Амнистия – это чрезвычайная мера, и применима она только в особых условиях. В Испании она совпала с началом периода политической и экономической экономической стабильности, поэтому люди не побоялись амнистировать крупные суммы. Одновременно прекратился вывоз денег за границу, ведь тогда, помнится, наличные вывозили буквально чемоданами, особенно в соседнюю Андорру.
Но все-таки в мире немало стран, где налоговые амнистии проводились и проводятся гораздо чаще, чем даже один раз в 10 лет. Это не только Индия или Аргентина, но и Соединенные Штаты. В Индии до сих пор вспоминают налоговую амнистию 1997 года. Она длилась 6 месяцев и принесла казне 2,5 миллиарда долларов, втрое больше, чем все проведенные ранее в стране налоговые амнистии вместе взятые. Одна из причин успеха – гражданам предлагалось заплатить подоходный налог с ранее скрытых доходов, как теперь планируется и в России, по действующим ставкам, а не тем, которые существовали во время получения этих доходов. Тогда они были в 3-4 раза выше. Ну и, конечно, амнистия сопровождалась массированной рекламной кампанией во всех средствах информации, а также неоднократными напоминаниями министров о том, что такая амнистия проводится, мол, в последний раз. В США налоговые амнистии проводятся на уровне отдельных штатов. Не всех, но большинства. С 1982 года здесь было проведено в общей сложности более 80 налоговых амнистий. Каждая из них продолжалась от месяца полутора до полугода. Там, правда, никаких особых льгот налоговые власти не предлагали, нет. Они просто заявляли, если в указанные сроки граждане сами заявят о ранее неуплаченных ими налогах, то штрафные санкции могут быть минимальными или вообще отменены. Но сами налоги, будьте добры, заплатите. А вот если неуплата выяснится позже, не говорите тогда, что мы вас не предупреждали. В зависимости от условий и охвата налогоплательщиков, такие амнистии приносили казне американских штатов от 10 до 600 миллионов долларов каждая. В Италии налоговые амнистии в том или ином виде еще недавно, на рубеже 21 века, проводились столь часто, что Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее развитых стран мира, в прошлом году настоятельно рекомендовала властям Италии отказаться от этой практики, дабы не подорвать саму систему налогообложения. Тем не менее, одну из налоговых амнистий последних лет в Италии считают довольно удачной. Ее объявили в сентябре 2001 года специальным правительственным декретом, а в декабре 2002 продлили еще на один год. Наш автор в Милане Юрий Мальцев рассказывает.
Суть этих правительственных декретов состоит в следующем. Частные лица и некоммерческие организации и ассоциации могут легализовать свои незаконно переправленные за границу капиталы, они могут либо просто объявить о них, оставив их за границей и выплатив полагающиеся налоги, либо перевести капитал в Италию, заплатив 2,5% от объявленной суммы, или приобретя государственные облигации на 12% этой суммы. В результате в Италию было возвращено из-за границы 73 миллиарда евро. Но эффект этот был недолговременным.
Большая часть средств, как и рассчитывали итальянские власти, вернулась тогда из соседней Швейцарии, в банках которой вклады граждан стран Европейского Союза составляют почти 70% всех вкладов, открытых здесь иностранцами. И потому налоговые амнистии, проводимые в странах Европейского Союза, почти всегда подразумевают стремление властей вернуть хотя бы часть накоплений, которые граждане этих стран хранят в банках Швейцарии. Как одну из наиболее удачных налоговых амнистий в Европе, специалисты часто называют проведенную еще в 1988 году в Ирландии. Она продолжалась 10 месяцев, как планируется теперь и в России. В Ирландии налоговая амнистия вообще проводилась тогда впервые. Во-вторых, она сопровождалась значительным расширением штата аудиторов и увеличением количества налоговых проверок. В-третьих, было объявлено, что сразу по окончании амнистии в стране начнется масштабная налоговая реформа, штрафы будут резко повышены, а полномочия налоговых органов расширены. И результаты амнистии превзошли все ожидания. Начиная ее, правительство Ирландии надеялось получить примерно 50 миллионов долларов. Реальные сборы превысили 750 миллионов. В Германии налоговую амнистию, почти полную, провели совсем недавно, в 2004 и начале 2005 года. Она продолжалась 15 месяцев. Говорит владелец адвокатской конторы, специализирующейся на вопросах налогообложения в городе Хам, Северный Рейн-Вестфалия, Инга Миноччо.
На специальном бланке заявитель должен был показать свои ранее не представленные налоговому ведомству доходы, после чего определялся процент налогообложения в зависимости от вида неуплаченного налога. Скажем, для подоходного или налога на прибыль компаний за основу расчетов брали 60% от заявленной в рамках амнистии суммы. Для налогов на лицензируемую деятельность 10% суммы, налогов на наследство или дарение 20%. В целом, всем было предложено расплатиться с государством на гораздо более выгодных условиях, чем при нормальной уплате налогов с тех же сумм. То есть тот, кто ранее скрывал свои доходы от налогов, мог заплатить теперь меньше, чем тот, кто все заявлял вовремя и платил честно. К тому же заявителям не начисляли пени за просроченные платежи. Но сама идея, на мой взгляд, была вполне удачной. Бюджету лучше получить что-то, чем ничего.
Главной проблемой налоговой амнистии в Германии, полагает Инга Миночио, стала слабая ее реклама в стране. Многие люди, по его словам, так и не узнали о предоставленной им государством возможности. Тем не менее, каковы итоги амнистии?
Государство планировало и хотело бы получить 5 миллиардов евро в виде дополнительных налогов, но в итоге их было собрано лишь примерно 1,5 миллиарда.
В Казахстане 5 лет назад амнистию провели иначе. Во-первых, она называлась не налоговой, а амнистией капиталов. В течение 30 дней все желающие могли полностью легализовать ранее полученные и скрываемые ими доходы, но не уплатив с них налоги, а переведя сами эти доходы на счета в 19 уполномоченных коммерческих банках страны. Никаких налогов с этих сумм не взималось. Более того, в ходе амнистии капиталов в 2001 году власти Казахстана решились еще на одну радикальную меру. Наш корреспондент в Алма-Ате Сергей Козлов рассказывает.
В июле 2001 года были уничтожены все налоговые декларации физических лиц за период с 1995 года, все приложения к ним, а также журналы по их регистрации. Таким образом, с 1 января 2002 года все граждане Казахстана фактически строили налоговые отношения со своим государством с чистого листа. При этом налоговым органам страны было категорически запрещено выяснять у граждан происхождение той или иной собственности или накоплений. В какой мере оправдались ожидания властей? Всего на специальные счета, открытые в ходе амнистии в казахстанских банках, за 30 дней компании поступило более 480 миллионов долларов. Национальный банк Казахстана перед началом акции прогнозировал, что предполагаемые поступления могут составить от 300 до 500 миллионов долларов.
В пятницу, 15 декабря, Государственная Дума рассмотрит во втором чтении проект закона о налоговой амнистии в России. Ее планируется провести с 1 марта и до конца 2007 года.
О грядущей налоговой амнистии в России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я шла на вызов, и в это время начало приходить стихотворение. И я, придя к больному и параллельно с ним разговаривая, сделала вид, что я уже заполняю карточку, на самом деле записала там вот эти несколько строчек.
Поэты с дипломами врачей в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Самое ужасное, самое красивое в медицине – это метастазы рака. Каждый метастаз, он неповторим. То есть все, что патология настоящая, все интересно мотает.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В России отметили День памяти академика Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося ученого, правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира. В ряде городов правозащитники провели акции памяти и пикеты. Глава Минприроды России Юрий Трутнев отказался выносить выговор Олегу Метволю. Жалобы на неэффективность работы Метволя к Трутневу обратился руководитель Росприроднадзора Сергей Сай, просивший вынести своему заместителю выговор. Власти Германии просят проверить уровень радиации в 20 самолетах Аэрофлота, летавших в Гамбург. На этой неделе полиция Гамбурга обнаружила следы полония-210 в нескольких местах, где побывал российский предприниматель Дмитрий Ковтун. США выступили с новыми правозащитными инициативами. Как сообщила госсекретарь Кондолиза Райс, создан специальный фонд правозащитников, задача которого в чрезвычайных ситуациях выделять небольшие гранты неправительственным организациям. Кроме того, учреждена ежегодная премия защитникам свободы, которой будут награждаться не американские НПО и правозащитники. Израиль закрыл контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа с Египтом, чтобы не дать премьер-министру палестинской автономии Исмаилу Ханье вернуться на родину. Южнокорейский дипломат Пак Ги Мун приведен к присяге в качестве 8-го генерального секретаря ООН. Официально он вступает в должность 1 января 2007 года. Смерть принцессы Дианы была трагической случайностью и ни в коем случае не убийством. Этот вывод обнародовали британские эксперты, в течение 3 лет исследовавшие обстоятельства гибели принцессы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Как изучается русский язык и литература за рубежом? И творческое наследие Роберта Олтмана. Недавно ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что через 10 лет русский останется в мире позади французского, хинди и арабского. Пока русский язык занимает 4-е место по распространенности после английского, китайского и испанского. Как изучается русский язык и литература за рубежом? Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Российские власти утверждают, что к 2007 году будут предприняты меры по укреплению русского языка, однако речь идет прежде всего о постсоветском пространстве, где еще остается влияние России как геополитической державы. Что же касается русского языка в других странах мира, то он остается экзотическим, поддерживаемым только носителями и небольшим количеством энтузиастов. С одним из таких энтузиастов я познакомился несколько дней назад в Барселоне. Рикардо Сан-Висенте, профессор Барселонского университета, переводчик и литературный критик. Супруга президента Путина, Людмила Путина, является что-то вроде куратора программы, которая должна поддерживать русский язык во всем мире. Насколько российские власти в лице посольства России в Испании пытаются русский язык пропагандировать, но не только в форме обучения русскому языку, но и в пропаганде русской культуры?
Посольство находится в Мадриде, но в Барселоне, по крайней мере, по моим сведениям, российское консульство не принимает никакие меры. Даже так в Мадриде, как в Барселоне, существует такая ассоциация «Пушкинский дом», не помню сейчас то собственное имя. Это получастные центры, в которых преподается русский язык. Но можно сказать, что до меня не дошли никакие данные о деятельности дипломатических служб, так в консульстве, как в других учреждениях, никакая деятельность, связанная с распространением русской культуры и распространением вообще русского языка.
Спасибо, Рикардо. Профессор Рикардо де Сен-Висенте родился в России в семье испанских эмигрантов и является частью той группы испанцев, которая прожила какое-то время в России, вернулась в Испанию. И скажите, насколько среди тех людей, которые прожили в свое время в Советском Союзе, учились на русском языке, общались на русском языке, насколько широко их сейчас общение между собой? Они-то способствуют каким-то образом распространению русского языка?
Некоторые из них, из поколения моих родителей, они преподавали русский язык и даже занимали некоторые места в испанском университете, но не обязательно в сфере распространения русского языка. Например, моя коллега Барселонского университета Элена Видаль, тоже дочка испанца, даже учителя моих родителей, который поехал в Россию по окончанию гражданской войны. Они там жили 20 лет в Мадриде, есть другая преподавательница, которая тоже родилась в России и до сих пор преподает русский язык в Мадридском университете. Но это очень мало, скажем. В Бильбао, мне кажется, были тоже, в Барселоне были другие преподаватели русского языка, как Дора Фусиманя, которая долго преподавала русский язык при университете. Я хочу вам сказать тоже, что с другой стороны, конечно, это может быть не тема нашего разговора, что присутствие испанского языка и вообще иберийских языков, но испанского, по крайней мере, у нас постоянные контакты с кафедрами испанского языка в России, несравнимо, скажем, интерес и те средства, которые Россия предоставляет к распространению и изучению испанского языка, испанской филологии вообще, и испанских языков, галисийский, каталонский и, собственно, испанский. Это вообще несравнимо, это не с тем, что происходит в Испании. Это, мне кажется, пропорция стоит на уровне 1 на 1000, скажем. 1000 испанистов есть 1 русист в Испании.
Я, когда просматривал вашу биографию и читал ваше интервью в русском интернете, понял, что вы человек, который очень тщательно изучали и очень много переводили, в основном классику русской литературы XIX и XX века. Остается ли интерес к русской классической литературе в Испании? Есть ли у вас работа сейчас как у переводчика?
Да, у меня, собственно, одна из моих деятельностей – это передавать то количество переводов, которые мне предлагают. Сейчас снова возобновилось, по крайней мере, в книжных магазинах каждый месяц 2-3 книжки новостей новых авторов или классиков. Недавно издалась полная проза Пушкина, Толстой постоянно переиздается и даже переводится. Достоевский, ну классики вообще, Лесков, даже не такие уже знаменитые писатели, Грибоедов. Даже в Испании недавно издали перевод на испанский язык Евгения Онегина. И современной литературы, благодаря также работе русистов, как агентов литературных, которые распространяют русскую современную литературу, она постепенно появляется в испанских издательствах. Вот, например, недавно издалась книга Шенталинского, поэта и писателя, который, работая в архивах, создал такую трилогию, которая даже не издана в России, а частично издана во Франции. И полностью сейчас будет издаваться третий том этих разных повествований о судьбах русских писателей во время советского периода. Сейчас есть интерес, и не очень много, это не слово. Скажем, переводчик русского языка, ему сложно жить только этим переводом. Немного издается, но больше, чем 5 лет тому назад. Я надеюсь, что это будет развиваться, по крайней мере. Одна из моих работ – это не только преподавать русскую литературу, как я говорю, мертвых писателей, но тоже и пропагандировать или открывать и сообщать издательство появление новых писателей, тех, которые я читаю особенно по интернету.
Современная русская литература достаточно разнообразная. От огромного количества детективов до появления новых оригинальных писателей, за которыми следит по-прежнему русская интеллигенция. Как вы ориентируетесь в этом огромном массиве современной русской литературы и как вы узнаете о новых талантливых людях?
Через интернет, хотя у меня тоже есть знакомые, не только в университетах, но и давно разные контакты с русскими писателями, с редакторами журналов «Звезда», «Новый мир» и так далее. Но самый прямой источник информации – это интернет и, собственно, журнальный зал. Есть такой невероятный большой журнальный зал, где представлены почти все русские журналы. И иметь под контролем то, что появляется во всех русских журналах – это уже дело одного человека. Надо было создать команду, потому что есть другие альтернативные, есть, собственно, уже интернетовская литература. Я имею в виду «Вавилон» и другие страницы. Каждое утро я смотрю, что появилось в «Новом мире», в «Дружбе народов», в «Октябре», в «Континенте», в «Урале», в самых разных журналах. «Новое литературное обозрение». Мне кажется, по крайней мере, там представлено самое более-менее серьезное из того, что публикуется в России.
Влияет ли российская внешняя политика, внутренняя политика? Я знаю, что вы следите за тем, что происходит в России. На интерес к русской культуре и к русской литературе. Есть какая-то взаимосвязь, по крайней мере, среди испанцев?
Обобщая, есть две публики. Там общая публика, которая вообще не читает ни русские, никакие книги, у них создалось очень плачевное представление о России. Я постоянно хочу доказать им, что Россия – это не только то, что происходит в Аргуне или в Грозном, или на границе с Грузией, или то, что происходит в Москве с грузинами или с армянинами, или даже то, что происходит с некоторыми туристами среди белого дня в Ленинграде. Это одна публика, и у них создалось очень настороженное и какое-то впечатление, что это страна дикарей, вымогателей, хотя очень красивая, очень интересная, но опасная страна. А другая публика, которая имеет больше контакт вообще с русской культурой, с литературой, вот как видите, проявляет большой интерес к этой литературе. Потому что русский писатель – это человек, который выражает очень высоко свой духовный мир, что не часто бывает у нас, в нашей литературе. И это, мне кажется, составляет очень большой интерес с классики до сегодняшнего дня, с Толстого до писателя, как Садулаев, например, последних писателей, которые читал, «Ленинградский бизнесмен», или который выходит из Чечни и хочет как-то объяснить российской общественности, что чеченец или банту, или индиец из Америки – это люди, если не с душой, по крайней мере, с душевными проявлениями. Конечно, есть вся градация. Но часто я встречаю с людьми, которые говорят, ну, ты видишь, что происходит в России, и все понятно. А другие, которые говорят, вот появилась новая книга Петрушевская или разных других. Сейчас, например, очень много женщин издаются в Испании. Так что есть две эти публики, два впечатления разные.
Спасибо. Это был профессор Рикардо Сен-Висенте, который работает в Барселонском университете. Он переводчик и литературный критик.
О судьбе русского языка и литературы в Испании беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. 33 художественных фильма. Самый широкий диапазон жанров. От смешной комедии «Мэш» об американском госпитале во время войны в Корее до глубокой и серьезной трагедии «Винсент и Тео» о жизни Винсента Ван Гога. О 40-летней карьере в Голливуде и творческом наследии Роберта Олтмана моя коллега Марина Ефимова.
Роберт Олтман умер в возрасте 81 года, создав за свою карьеру 33 художественных фильма. 10-12 из них, по глубокому моему убеждению, войдут в золотой фонд мирового кино. Среди этих фильмов «Нэшвилл», трагикомедия на тему ежегодного фестиваля музыки кантри в Америке, «Мэш», фарс из будней военно-полевого госпиталя во время Корейской войны, «Винсент и Тео», нестандартная биография художника Ван Гога, «Игрок», сатира на мир кино с явными признаками влюбленности режиссера в этот мир. «Пре-апорте» – сатира на мир высокой моды с явными признаками восхищения этим миром. «Короткий монтаж» – мозаичное панно из жизни страшного города Лос-Анджелеса. И «Госфорд Парк» – восхитительная пародия на восхитительный британский детектив. Беда в том, что многие его фильмы неизвестны даже кинолюбителям. Сам Олтман шутил: «Я культовый режиссер. Культ – это группа, в которой слишком мало людей, чтобы стать меньшинством». Что касается широкой публики, то два фильма Олтмана имели у нее успех. Правда, у публики разных поколений, потому что эти фильмы вышли с разницей в 22 года. «Мэш» – военно-полевой госпиталь в 70-м году и «Игрок» в 92-м. Рассказывает профессор Иллинойского университета, киновед Роберт Селф.
70-е годы в американском кино были годами своего рода культурной революции. Голливуд, потерявший в 60-х годах всю свою популярность, отпустил вожжи. Начались смелые эксперименты, появились ярчайшие режиссеры: Скорсезе, Коппола, Богданович, Казаветис, Мазурский, Ди Пальма и Роберт Олтман. Эксперимент Олтмана имел, я думаю, самые далеко идущие последствия, потому что он изменил форму киноповествования. Олтман вместо логического построения истории давал импрессионистский набор сцен. И так создавал не очень ясный, но очень волнующий сегмент, беспорядочный, бьющий ключом жизни. Голливудский ренессанс продолжался всего одно десятилетие. В 75-м грянул Спилберг с фильмом «Челюсти» и начал эру блокбастеров. И все серьезные художественные эксперименты, включая олтмановские, не нашли себе в ней места. В результате Олтман стал, по сути, художником в изгнании.
Эксперименты Олтмана начались со скандала. Он вообще был ужасным скандалистом. Про него говорили: «Олтман сжег больше мостов, чем Люфтваффе». Вот рассказ самого Олтмана о первом скандале. Его записал киновед Джон Тибетс.
В 1967 году я сделал на студии Warner Brothers мой первый фильм «Countdown» — научно-фантастический детектив. Когда фильм был почти готов, мне позвонили из студии вечером и предупредили, чтобы завтра я не приходил, вахтер меня не пропустит. Джек Уорнер в ярости. Он просмотрел фильм и сказал: «У этого идиота все актеры говорят одновременно».
Именно этот скандал был первым опытом того, что потом стало знаменитой олтмановской полифонией. Первый удачный опыт был в фильме «Военно-полевой госпиталь». Там два персонажа – полковник Блейк и его адъютант Рейдер, рассказывает актер, игравший Рейдера.
Олтман попросил Роджера Боуэна, игравшего полковника, составить список всех приказаний адъютанту в наших совместных сценах, а меня попросил выучить этот список. И в сценах с полковником, как бы предвидя все его приказания, повторять их на волосок раньше самого полковника.
Так получилась трогательно-комическая пара адъютант и полковник, которые всегда говорят одновременно и прекрасно понимают друг друга. Однако этот вызов зрителю, звуковая полифония, был лишь одной из многих странностей режиссера Олтмана.
Когда Олтман начинал, в американском кино был неукоснительно принят традиционный подход к выстраиванию сюжетной линии. Введение, кульминация, окончание. Олтману претила эта примитивная логика. Он видел задачу режиссера не в том, чтобы рассказать одну рационально выстроенную историю, а в том, чтобы, по его выражению, рисовать всю картину целиком.
Первый триумф его концепции, или скорее интуиции, фильм 1975 года «Нэшвилл» о фестивале музыки кантри в городе Нэшвилле. В фильме проходят, пересекаясь или не пересекаясь, 27 сюжетных линий. Ведущие роли в нем исполняет 40 актеров, потому что в нем 40 ведущих персонажей, если не считать 41-го персонажа, музыки. В одном из интервью об этом фильме Олтман приоткрывает секреты своей творческой кухни.
Я ничего не знал о музыке кантри, поэтому я послал на фестиваль в Нэшвилл сценаристку Джоан Тьюксбери и попросил вести дневник.
Начался ее визит с того, что она 3 часа простояла в автомобильной пробке. Мы фильм так и начали.
Фильм, не очень замеченный публикой, был на ура принят знатоками. Это была первая киномозаика, стиль, который переняли потом многие кинорежиссеры. В связи с этим вот что рассказала сценаристка Джоан Тьюксбери.
Оригинальная идея фильма принадлежала Дэвиду Кепперу. Наш сценарий он вернул с возмущенной запиской. Разве это сценарий? Ни сюжета, ни истории, одни обрывки. И отказался с нами работать. Но когда фильм вышел, Дэвид прислал мне и Бобу телеграмму, в которой извинился перед нами.
Уже в Нэшвилле ясно виден поразительный талант Олтмана создавать из отрывочных сцен яркие характеры и драматические судьбы. Одна из самых трогательных и почти бессловесных – нетерпеливая влюбленность Барда в замужнюю женщину. Бард в конце фильма увлекается другой, женщина возвращается к семье, но в песне, созданной легкомысленным поклонником, остаются тепло и боль любви. Критик Дэвид Энсон назвал Олтмана интуитивным трансценденталистом. В его фильмах, пишет он, невозможно отделить идею от формы. Олтман не раз говорил, что в любой истории его больше интересует не главная линия, а маргинальные детали и персонажи, создающие атмосферу и дух истории. Однако он прекрасно знал секрет баланса материала и баланса эмоций. Вот любопытный рассказ известного голливудского деятеля Занука, продюсера фильма «Военно-полевой госпиталь», о том, как Олтман включил в этот фильм полный черного юмора сцены операций с кровью, со смертью.
Я боялся, что эти сцены абсолютно загубят фильм, потому что сделают его из смешного мрачным, и люди не смогут смеяться. И теоретически я был прав. Но Боб Олтман нашел такие точные пропорции и верный тон, что эти сцены перевели фильм в другое качество – из фарса в трагикомедию. Эти сцены придали фильму веса, с ними стало понятно, что герои валяют дурака, чтобы выжить. Словом, Боб был совершенно прав, он нашел нужный баланс.
Другой пример, совершенно не похожий на Мэш, фильм о Ван Гоге. В 1990 году Олтману заказали фильм-биографию художника. Естественно, из его фильма нормальной биографии не вышло, но вышло многое другое. Например, история противоборства человека с Богом. Там есть сцена, потребовавшая от Олтмана и его оператора почти ван гоговского уровня таланта. Ван Гог выходит рисовать в солнечное и ветренное поле подсолнухов, которое в фильме снято абсолютно волшебно. И когда Ван Гог, его играет Тим Рот, начинает остервенело рвать начатую картину, мы вдруг с трепетом понимаем всю нестерпимость боли гениального художника, ощутившего свое бессилие в состязании с творением Господа. И в свете этой высокой трагедии дерзания нищего художника кажется особенно недостойным то, во что нынче вылилось отношение к его живописи. Миллионные аукционы его картин. С них и начинается фильм.
9 500 000 Loss of places. 10 million. Going on. 500 000 10 500 000 11 million. 500 000
Однако с фильмом «Винсент и Тео» мы уже забрались в счастливое будущее Роберта Олтмана в 90-е годы, а оставили мы его на рубеже 80-х годов, в момент, когда иссяк голливудский ренессанс.
Олтман вылетел из главного направления американского кино. В 80-х он работал где придется, вел курсы в университетах, делал интерьерные кинодрамы, попытал счастье в Париже. Фильм 90-го года «Винсент и Тео» вдруг напомнил Америке, что у нее есть собственный мастер авторского режиссерского кино. Реакция критиков была в таком духе: «Ой, как же мы его забыли? Где же он пропадал?» Но настоящее возрождение Олтмана началось с фильмом 92-го года «Игрок», красочной сатирой на американский кинобизнес. Причем в фильме в эпизодических ролях, играя самих себя, участвовали все звезды этого самого бизнеса. Успех фильма был огромным.
Олтман снял до своей смерти в этом году еще по крайней мере 4 шедевра: «Игрок», «Короткий монтаж», «Высокая мода» и «Госфорд Парк». В 1990 году Олтману было уже 65 лет. Откуда у него нашлось столько энергии? И какой новый ветер подул в воздухе? Голливуд ли пришел к новому кризису со своими блокбастерами? Публика ли набила на них оскомину? Что изменилось? Только не Олтман. Он работал абсолютно по-прежнему. Сценарий лишь в наметках, а актерам лишь намеки на то, чего от них ждут. А дальше импровизируй, на то ты и актер. Читаем у критика Ансона.
Олтман вел себя на съемках как хозяин большой вечеринки. Веером рассыпал предложения и потом давал камере шанс поймать лучший результат. Однажды его спросили, почему он дает актерам так мало указаний. И он сказал: «Я хочу увидеть что-то, чего я еще не видел. Какие ж указания я могу им дать?» Ради такой творческой свободы сильные актеры готовы были бросить все, чтобы поработать с Олтманом, за любые деньги. И, видит Бог, в его фильмах они прыгали выше головы.
В «Игроке» в крошечных эпизодах снялись Шер, Берт Рейнольдс, Энди Макдауэлл, Эллиот Гулд и десяток других звезд. А в его предпоследнем фильме «Госфорд Парк» была занята буквально вся элита британского кинематографа. Вот трогательное признание знаменитой комической американской актрисы Вупи Голдберг.
Я попросила Боба о встрече и стала клянчить. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, дайте мне роль в «Игроке». Я прочла сценарий и знала, какую роль я хочу. И он щедро отдал ее мне».
Работа с Олтманом была под силу только очень хорошим актерам, которые способны постоянно импровизировать и готовы поминутно менять или корректировать свой образ, чтобы он вписался в постоянно меняющийся фильм. Таких актеров Олтман и выбирал. И они готовы были работать с ним снова и снова. Вот какой образ этой совместной работы придумал сам Олтман.
Это как если бы мы компанией пошли на пляж и решили: давайте построим замок из песка. Ты будешь делать стены, ты крышу, ты окна. И вот мы строим замок. И, кончив, сидим на солнышке, радуемся, пьем пиво. И тут набегает волна, раз, и ничего нет. И все расходятся по домам. Но кто-нибудь говорит: ну что, придем в субботу делать новый замок. И один говорит неуверенно: окей, только я не хочу больше делать окна, буду стены или башни. И все начинается заново.
В молодости Роберт Олтман был внешне похож на молодого же актера Калягина в фильме «Здрасте, я ваша тетя». Только, правда, на очень высокого Калягина. Лукавство – одна из самых явных его черт. Кто-то писал, что улыбка Олтмана похожа на улыбку чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Если он уйдет, улыбка останется висеть в воздухе. И лукавство играет огромную роль в его фильмах-сатирах. Оно не позволяет им быть двухмерными. В них всегда есть второй, и третий, и четвертый пласт. Вот что говорит о своих сатирах сам Олтман в одном из последних интервью.
Вы не можете создать сатирический фильм, если не пишете сатиру и на самого себя тоже. В фильме «Игрок» я подсмеивался над сценаристами со знанием дела, потому что сам делал то же самое, когда навязывал студии сценарий своего фильма «Короткий монтаж». Так что я и сам игрок. Я не победитель, но я игрок.
Роберт Олтман принадлежал к поколению американцев, которое журналист Том Брокау назвал «Greatest Generation» — «Лучшее поколение». Он родился в 1925 году, пережил Великую депрессию, в 19 лет попал на фронт и прошел последние два года Второй мировой войны пилотом бомбардировщика Би-24. В 1996 году ему сделали пересадку сердца, которую он скрыл, чтобы не потерять работу. После этого он снял еще 6 фильмов и получил Оскара за достижения в искусстве. Он оставил после себя дюжину киношедевров, полдюжины детей, 12 внуков и 5 правнуков.
О творческом наследии Роберта Олтмана рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсеры Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лабунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. О личности и наследии великого ученого и гуманиста говорим с Анатолием Шабадом, соратником Сахарова по работе и борьбе, депутатом Госдумы первого созыва. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Установит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».